Уля. Крайняя мера. Не будем категоричны. Разберемся в вопросе. Знание – наше оружие. Лучшие в своем деле эксперты объясняют, к чему ведут последние события. Револьвер. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
10.06, столица радиостанции «Говорит Москва», у микрофона Евгения Волгина, программа «Револьвер», и с нами Сергей Станкевич, политик, историк, политолог, христианский пацифист и миротворец. Что-то еще прибавилось, Сергей Борисович, пока мы с вами были в разлуке, или нет?
Думаю, что нет, пока нужно остановиться вот на таком определении, но я хотел бы сразу призвать наших уважаемых зрителей и слушателей активнее задавать вопросы, потому что мне хотелось бы быть максимально близким к тому, что вас интересует.
К народу. Близким к народу. Это радует.
Народу хочу быть близким.
Давайте начнем с заявления Владимира Путина, которое сейчас он делает на пленарной сессии экономического форума во Владивостоке. Он говорит, что США удачно воспользовались результатами Второй мировой войны в экономике. Страны глобального юга приходится более половины глобального ВВП на страны БРИКС треть. Россия не проводит политику дедолларизации. Это не она отказалась от расчетов в долларах. И, соответственно, тут еще много других заявлений, в частности, по поводу развития, значит, технологий внутри страны, по поводу развития экономики. Тут еще премьер Малайзии благодарит Путина за стратегическое видение при создании организации форума экономического. Про что это сейчас мероприятие в контексте разрыва с Западом, но в контексте надежд на глобальный юг и Азию?
Россия в своем развитии уперлась в некий новый, почти железный занавес на Востоке. Достаточно системные теперь уже санкции заслонили пути для российских товаров, услуг, капиталов и людей в западном направлении. Угу. И понятно, что просто так ожидать, когда все это закончится, и требовать, а мы требуем, чтобы эти санкции, которые мы рассматриваем как противозаконные, прекратились. Но вместо того, чтобы просто требовать и ждать, мы должны пробить себе ворота на восток. Вот, собственно, этот самый восточный экономический форум, он проводится не первый год, он регулярный, но посвящен он сейчас именно этому – отворить России ворота для развития на восток. Для этого там нужны, кстати, порты, терминалы, нужны подъездные пути к этим портам и терминалам, и, конечно, нужны партнеры. Угу. В этом году там есть любопытные партнеры. Это, ну, например, скажем, Филиппины и Индонезия. В двух словах только скажу, это две самые активно развивающиеся страны вот этого Тихоокеанского региона, до которых оттуда близко, которые развили у себя замечательные индустрии, уже современные, и которым необходимо наше партнерство, и не только по энергоносителям. Я думаю, что, да, форум сработает в этом направлении. Мне понравился Суходол. Суходол – это мультимодальный порт. То есть порт, работающий со многими видами товаров. Начинает он с угля. Там угольный терминал как раз был запущен. Но добавятся терминалы для всех прочих товаров. А самое главное, к нему очень серьезный железнодорожный узел подходит. Вот этот самый Суходол был открыт в ходе форума. Надеюсь, будут и другие полезные новости.
Но можно ли из этого сделать вывод, что действительно и страны Азии, например, страны Юга, они сейчас смотрят на Российскую Федерацию как на очень выгодного потенциального контрагента. И, соответственно, можно ли выстраивать долгосрочные сейчас отношения и вот выстраивать идею многополярного мира, опираясь исключительно на экономическую составляющую, потому что кажется, что идеологическая составляющая, которая была в основе вот этого западного, например, конструкта, она уходит на второй план. Или же эта идея не сформирована?
Экономика должна идти вперед, потому что сейчас идеологически соблазнить достаточно сложно. Благоприятная обстановка уже возникла, потому что есть Запад, который ведет себя очень агрессивно и говорит, мы в мире главное, как мы продиктуем, так все и будут себя вести. Вот наши планы, соответствуйте им, нашим правилам. И те, кто будут исполнять наши правила, мы, может быть, к себе пустим, выстроив предварительно в очередь. Вот такая вот агрессивная, высокомерная, я бы сказал, постколониальная позиция, она создает благоприятную обстановку для не Запада глобального. Ну, а дальше все-таки вперед идет, да, экономика, идут интересы, в том числе и геополитические интересы безопасности тоже должны быть добавлены. Но все-таки интересы важнее сейчас идеологических убеждений. Остальное добавится, если успешно сработают интересы.
7373-948, телефон прямого эфира, 7373-948, по коду 8495. Здесь еще такой момент, Сергей Борисович, на фоне нашего стремления укреплять отношения с азиатскими, с южными партнерами, Латинская Америка здесь тоже, но она особняком стоит, здесь важно как бы отметить попытки, например, стран Запада, насколько они активны и будут активны по тому, чтобы демонизировать эти связи, потому чтобы эти связи не укреплять. Ведь мы понимаем, для чего, например, АУКУС создавался в Азиатско-Тихоокеанском регионе, для того, чтобы опять исследовать концепцию «разделяя властвуй», нет?
Ну, АУКУС – это военный блок такой в Индо-Тихоокеанском регионе. Он все-таки создавался с участием Австралии, в основном ориентирован против Китая.
Так.
Вот, попытка превратить в перспективе Австралию, во-первых, в стоянку атомных подводных лодок, а во-вторых, в такую военную базу. Там еще и военно-воздушная база довольно основательная. Но это вот такой плацдарм против Китая, хотя, конечно, косвенно он задевает и наши интересы. Но вот говоря о том, как страны региона азиатского встраиваются вот в эту новую модель отношений с Россией, мы с вами проскочили немножко промежуточную станцию, потому что вот практически больше половины нашего правительства во главе с президентом,
в Монголии,
оставив в тылу только премьера, отправилась на восток, и промежуточная эта остановка была в Монголии, дорогие друзья. И вот два слова, мне кажется, надо сказать про визит в Монголию. Это был очень такой знаковый и существенный, содержательный визит. Сначала пару слов о самой Монголии. Очень любопытная страна, 2,5 миллиона человек населения на огромную, да, относительно огромную территорию. Это страна с самым менее плотным населением в мире. Их 2 человека на квадратный километр всего. Причем основная часть населения сосредоточена, почти половина, в Улан-Баторе и вот в парочке еще крупных городов. Вот они там скучились, а все остальное – это степь да степь кругом. Огромная монгольская степь. И экономика развивается при всем этом довольно успешно. И в первую очередь благодаря добыче полезных ископаемых, что роднит Монголию с нами. Там медь, конечно, это основное. Великий Эрденет, который разрабатывался еще в годы Советского Союза. Ну и там вольфрам, молибден, золото, олово, много чего полезного в этой степи содержится. И добычу в том числе ведут и совместные российско-монгольские предприятия, хотя и не только. Вот сейчас у Монголии важнейшая задача. Они уже неплохо живут, сравнительно неплохо, вот вполне. Но подняться на следующий уровень можно, если вот все это замечательное сырье не экспортировать как сырье, а перерабатывать. Перерабатывать в ту же медь, сейчас ведь экспорт идет в виде медного концентрата, да? А перерабатывать, делать, ну, скажем, там, медные катоды, медную проволоку, что-нибудь такое более продвинутое и полезное, но медеплавильные производства и вообще все медное производство очень энергоемко. И для этого нужна новая энергетика, которую, может быть, будет создана вместе как раз с Россией. Будет трансмонгольский газопровод, его удалось продвинуть, он немножко завис в предшествующий период, который дальше пойдет уже в Китай и станет силой Сибири-2. Но как увеличили привлекательность для Монголии, пообещали, что заодно, раз уж газ сюда зашел, то будет и Монголия газифицирована, будет пара ТЭЦ там реконструирована под газ.
А заодно, может быть, Восточной Сибири повезет, правда?
Вот. Хорошее напоминание.
Заодно.
По дороге хорошо бы еще и
заодно.
Восточную Сибирь газифицировать.
Это единственный
не только
шанс.
Монголы должны быть счастливы.
Это единственный шанс. Но здесь, Сергей Борисович, интересно смотреть момент. А по поводу Монголии тоже там непростые вопросы были связаны с развитием инфраструктуры. И тем более про силу Сибири-2 тоже вопросы. Потому что пару лет назад примерно предполагалось, разорвали инфраструктурные энергетические связи с, соответственно, между Европой и Россией разорваны, северные потоки взорваны, премиальным стал азиатский рынок, но сами проекты вот эти фундаментальные, они до сих пор тормозятся. Есть мнение такое, что китайцы, понимая уязвимость, например, Российской Федерации, а равные и другие страны, они будут дожидаться наиболее для себя выгодных условий, а вот нам хотелось бы побыстрее.
Да, это мнение правильное. Китай торгуется долго и жестко. Тем более, что у него сейчас такой очень крупный поставщик в виде Туркменистана. Оттуда уже 4 трубы идут, и почти весь туркменский газ направляется в сторону Китая. Причем трубы построены за китайские кредиты, поэтому цены они там уже продиктовали, и они их очень устраивают. И понятно, что газ вот северный соседа Китай тоже хотел бы получать по ценам еще более выгодным. Да? Вот. Сила Сибири-1 работает, там 38 миллиардов кубометров по году мощность, мы ее пока не выбрали, не достигли, но дойдем. А вот сила Сибири-2, куда должен подводить этот самый трансмонгольский газопровод, это особенный для нас, важный, стратегический, и китайцы это понимают, потому что ресурсной базой для силы Сибири-2 являются наши традиционные, давно разработанные газовые месторождения Западной Сибири. Это западный маршрут. Вот тот самый газ, который не пускают сейчас в Европу, которому сейчас деваться некуда, а промыслы-то созданы, деньги огромные вложены, люди работают, регионы поднялись на этом. Все это просто бросить и сказать, что все, ребята, все свободны, никто же не может. Поэтому этот газ нужно срочно перенаправить. Вот как раз о нем и идет речь, в том числе и с монголами идет речь. И понимая вот эту вынужденность, возникшую у России, конечно, Китай стремится максимальную выгоду соблюсти. Я думаю, в итоге все-таки договорятся.
Договорятся.
А чтобы переговоры шли успешнее, вот как раз Россия создает такую ситуацию, что мы пока начнем с Монголии, пока идут переговоры, чтобы даром уходило время. Поднимут, я надеюсь, потом в какой-то решающий момент переговоры на высший уровень, на уровень первых лиц и договорятся.
Наталья спрашивает, интересен ваш комментарий о нашей поддержке тюркского проекта и ноты Ирана там.
Поддержки какого проекта?
Тюркского проекта.
Тюркского проекта у нас нет, а есть некие идеи великого Турана, создание некого объединения всех тюркских государств. В полноформатном варианте такого никогда не существовало, но идеи такого рода бродят в основном по книгам и головам различного рода геополитических мечтателей, ничего подобного не просматривается. Кто мог бы двигать эту идею, например, Турция, но у нее другие идеи. Она взаимодействует со странами Центральной Азии, но страны Центральной Азии, вовсе идя на взаимодействие, вовсе не отдают монополию Турции вот в этом отношении. Они общаются точно так же и с Россией. Вариант 5+1 работает с Россией, работает с Западной Европой, с Евросоюзом. То есть они понимают свой интерес, и они держат многовекторность, и Великого Турана не просматривается.
Давайте вас послушаем. Здравствуйте, Алла, пожалуйста.
Сергей, город Москва. Скажите, пожалуйста, у нас долгое время были хорошие отношения экономические с Вьетнамом, Лаосом, Кампучей. Вот возможно ли восстановление этих связей и новые какие-либо проекты? Например, были очень перспективные контакты в нефтеотрасли, было совместное предприятие. Вот что в этом могут быть восстановлены?
Спасибо. Другие страны.
Да, ну, ОСЕАН, страны ОСЕАН, ОСЕАНская десятка, в первую очередь, конечно, да, Вьетнам нас интересует, исторические связи огромные. Мы помним, некоторое время назад был хороший визит, очень успешные переговоры. За ними должна пойти торговля, потому что пока, к сожалению, Вьетнам довольно мало с Россией. Угу. И оборот имеет малый, мало работает с Россией, и оборот имеет малый торговый, и вот контакты можно было бы на уровне сообществ России и Вьетнама усилить, тем более, что очень хорошо помнят во Вьетнаме из хорошей стороны России. Ну и в России самые теплые воспоминания о периоде нашей такой и военной, и послевоенной.
Но это тот период. А здесь же важно понимать перспективу, как бы фундамент этого сотрудничества. Это какая-то историческая память, мировая война, там помощь в разрешении внутренних конфликтов периода 20 века. Или же все-таки взгляд на перспективу?
Взгляд на перспективу такой, что Вьетнам тоже держит вот такую многовекторную ситуацию. Да. Очень большой торговый оборот у них с Соединенными Штатами. Соединенные Штаты всячески пытаются втянуть Вьетнам глубже вот в такое прозападное, проатлантическое сотрудничество. Вьетнам на это не идет. А вот подкрепить это чем-то большим, чем там поставки энергоносителей, но пока не очень получается. Хотя я думаю, я надеюсь, что вот те нефтяные проекты, которые, слава богу, сохраняются и существуют там на территории Вьетнама, они потянут за собой что-то большее. Угу. Этого нужен экспорт российских. Вот сейчас идет у нас реиндустриализация, отчасти завязанная на военную вынужденность. Да. Поднимаются промышленные отрасли, оживает станкостроение. Вот я надеюсь, что все это, когда оно поднимется в полной мере, заинтересует и вот старых наших азиатских партнеров. А до того времени надо дожить с ними в дружбе и не давать иссякнуть, не давать усохнуть вот этим самым человеческим, теплым нашим связям.
А на чем она держится? Вот эта дружба. У нас все говорят про дружбу, дружбу, хотя потом говорят, что это неправильное определение международных отношений про дружбу.
Я считаю, что это правильное. Вот образовательные должны быть проекты, культурные. Надо совместные университеты открывать, например. Вот эта политика, кстати, нами плохо осуществляется. Открывать совместные университеты, филиалы наших университетов. Там а их какие-то учебные заведения пробовать сюда вытаскивать в качестве филиалов наших учебных заведений. Поверьте, вот эти долгие вложения, они срабатывают неожиданно. Когда президент России приехал во Вьетнам, там в один зал был полностью забит людьми в возрасте, достигшими
России, да?
очень многого во Вьетнаме, занявшими командные там позиции, которые кончали наши вузы. Вот. Представляете, они говорили все по-русски и очень тепло принимали российские.
Но тогда встречный вопрос.
А Сергей, сколько лет прошло?
Вот, тогда встречный вопрос, Сергей Борисович. Есть такой американский прагматичный критерий. В переводе на русский звучит «что хотел». И что получил в итоге? Советский Союз хотел, чтобы был мир, дружба, экономические связи, поэтому все те люди, которых вы сейчас упомянули, они приглашались на учебу в Российскую Федерацию, тогда в Советский Союз, учились, устраивались горизонтальные связи, и они несли уже в свою страну тот взгляд на мир, который транслировал Советский Союз. И вот она, экстраполяция происходила. Вопрос к Российской Федерации сейчас. Чего мы хотим? И что мы хотим получить в итоге?
Я думаю, я надеюсь, что мы хотим именно этого. То есть транслировать вовне не только вопросы безопасности, не только там различного рода соображения, связанные там с военными блоками и противостояние этим военным блокам, но и, да, вот эти самые человеческие, образовательные, семейные и прочие связи. Это важно, это работает долго, это не всегда сразу видно, но в критические моменты это удивительным образом срабатывает. Вот в случае с Вьетнамом, например, сейчас именно такое время.
7373948, давайте вас послушаем. Здравствуйте.
Здравствуйте. Я, с вашего позволения, обращусь к украинской теме.
Давайте.
Сергей, вот вы призываете к тому, чтобы как можно быстрее заканчивать военные действия и садиться за стол переговоров. Вот представьте, что именно вас назначили руководителем этих переговоров. Вот как бы вы построили переговоры в ситуации, когда стороны имеют взаимоисключающие требования? То есть одни говорят, что необходим сначала вывод всех российских войск с территории Украины и восстановление границ до 91 года, а потом только начнем договариваться. А другие говорят, нет, говорят, сначала демилитаризация, денацификация. Вот вы крупный ученый, я не знаю, кандидат или доктор. Вот какие существуют такие шаблоны вот переговоров в ситуации, когда стороны имеют взаимоисключающие требования?
Спасибо.
Зовите меня академиком, мне будет приятно. Значит, шутка. Но действительно в науке я провел десятилетия, и это дает мне некоторые основания судить, высказывать суждения по такого рода вопросам. Значит, смотрите, что это не первый раз, когда в сложном таком военно-политическом, геополитическом конфликте стороны выдвигают встречные ультимативные требования. Но, строго говоря, вот совершенный ультиматум, он исходит на сегодняшний день из Киева. Это знаменитые 10 тезисов, 10 требований Зеленского, 3 из которых обозначают требования к России капитулировать. Да? Вот, это границы 91 года, это репарации и трибунал. Это исключает какие бы то ни было переговоры, создает тупик в них. Угу. Пока официально Киев не отказался от этого ультиматума, но на практике, вот знаменитый был такой саммит, печально знаменитый в Швейцарии, там эти требования не звучали, там выдвигались другие, которые можно обсуждать. Но пока официально Киев стоит на этих позициях как безальтернативных. Что касается России, Россия тоже сформулировала свои требования, был такой выход президента в МИД, встреча с коллегией МИДа, где вот действующие наши позиции России были сформулированы. А это, кстати, не ультиматум, вопреки тому, что часто об этом пишется, и это не предварительные условия, это переговорная позиция. То есть мы с этой позиции готовы немедленно, тогда были готовы немедленно выйти на переговоры. Да? Ну, они известны, вам не буду их повторять.
Ну, конечно.
И там есть только один фрагмент ультимативный. Там нет ультимативности жесткой по территориям, а вот что звучит ультимативно, это внеблоковый и нейтральный статус Украины.
Почему?
Эта часть это формулируется условно. Ультимативно, она как бы не уступается, не обсуждается. Все остальное – это переговорная позиция. Но эта ситуация сейчас зависла в связи с известным вторжением на территорию Курской области, которое предприняла вот украинская сторона. Это не отменяет переговоры, но откладывает на несколько месяцев их начало. Потому что пока не ликвидирован, не устранен вот этот прорыв на территорию Курской области, я не вижу политической возможности у Кремля, у Москвы входить в переговоры. Там не будет просто решения такого.
А зачем нужен был, в принципе, хорошо, Украине вот этот плацдарм в виде Курской области? Продемонстрировать западным государствам, что они еще что-то могут и получат оружие, тормознуть готовящиеся переговоры, о которых говорилось так долго, или что это?
Ох, это большая тема. Мы это еще после перерыва, может,
давайте,
к ней вернемся.
А пока я обозначу
цели, которые были. Значит, была военная цель, она не получилась. И это, собственно, главная и единственная была военная цель – добиться того, чтобы Россия перебросила значительные военные силы из Донбасса, с Донбасского фронта, который сыпется вот туда, в Курскую область. Этого не получилось. Резервы нашлись, но они нашлись внутри, в основном, страны, а не путем их перемещения. А вот остальные цели и чем они закончились, мы, я думаю...
После новостей обсудим обязательно. Это программа «Револьвер». Дождитесь, через 4 минуты продолжим.
Пуля. Крайняя мера. Не будем категоричны. Разберемся в вопросе. Знание – наше оружие. Лучшие в своем деле эксперты объясняют, к чему ведут последние события. Револьвер.
10:36, столица, радиостанция «Говорит Москва», у микрофона Евгения Волгина. Продолжаем. Сергей Станкевич с нами. Сергей Борисович, по поводу Курска, давайте вы свои вот тезисы сейчас договорите, и потом вопросов очень много по поводу Курска нападало.
Хорошо. Значит, какие еще были цели, кроме вот этой военной недостигнутой цели? Не состоялась переброска войск с Донецкого фронта. Были еще некоторые цели, важнейшая из которых была сломать красные линии, прочерченные со стороны Запада, и получить от Запада разрешение на использование любых видов оружия на любую глубину на российской территории. Значит, чуть-чуть подвинулся в этом смысле Запад. Дано разрешение использовать бронетехнику и артиллерию на российской территории, но не дали разрешения, последний рубеж, не дали разрешения на использование ракет баллистических и крылатых, поставляя дальнобойные. Вот это последнее разрешение пока не дано. Ну и была еще косвенная цель. Все-таки торпедировать переговоры, которые подошли очень близко, маячили уже, а пойти на переговоры и связанная с этим какую-то паузу в боевых действиях, это значит в Киеве открыть внутренний политический фронт, в том числе для предъявления претензий руководству, президенту лично, и опасаться. Пытаются это делать сейчас в Киеве, поэтому решили, видимо, торпедировать переговоры вот таким образом и дотянуть таким образом до выборов в Соединенных Штатах, а там посмотреть. Значит, кое-что получилось, но не до конца. Вот что здесь главное произошло, и я, может быть, отчасти буду сейчас авансом отвечать на возможные вопросы. Завтра месяц. С момента начала вот этого вторжения в Курскую область. Оно началось 6 августа, как мы помним. Ровно месяц. За это время ситуация с Курским плацдармом принципиально изменилась, дорогие друзья. То, что начиналось как рейд и подавалось как некий успех, демонстрация вот этой внезапности и военного искусства, сейчас превращается стремительно в ловушку, которая может обозначить перелом, коренной перелом в ходе, во всем ходе военных действий. Почему и как это происходит? Дело в том, что вот сейчас пришлось, понятно уже, что быстрых каких-то целей не достигнуто, пришлось окапываться, пришлось оформлять этот плацдарм для удержания. Туда подтянулись силы более значительные. Начинали все там примерно по разным подсчетам от 7 до 7-8, может быть, максимум 10 тысяч войск. Сейчас их там ближе к 30 тысячам. То есть, наоборот, этот плацдарм оттянул украинские войска с других территорий. И представьте себе, вот поскольку население там уже эвакуировано за это время, за этот месяц, практически не осталось там мирного населения, теперь этот плацдарм открыт для огневого воздействия ежедневного.
Сергей Борисович, по поводу мирных жителей, там все равно сложности есть, потому что, помните, еще пару недель назад были заявления по поводу того, что из людей там пытаются ВСУ делать живой щит.
Все такого рода заявления надо тщательно проверять.
Ну, это официальные представители Курской области делали эти заявления, поэтому...
Ну, с тех пор, вот я по дням буквально отслеживаю, сколько эвакуировали. Вот в последние дни как раз представители местных властей говорили о том, что все, кто мог, хотел и как бы стремился...
Нет, я говорю про те территории, которые заняты сейчас ВСУ.
Да-да, вот об этом тоже я говорю. Значит, проверять надо. Но, тем не менее, вот сейчас что остается для Киева? Чтобы удерживать, нужно этот плацдарм постоянно подпитывать и там горючим, и боеприпасами, и новыми подкреплениями человеческими, да? Они там будут таким образом уже перемалываться. Плацдарм никуда не движется, не расширяется, никакого смысла наступать куда-то дальше нет. А вот подпитывать и перемалывать ресурсы, в том числе человеческие, приходится. И представьте себе, если это произойдет несколько месяцев, а кроме того, если это уйдет в зиму, вот если в этом состоянии придется зимовать, зима у нас в декабре. В этой связи вспоминается исторический пример с Наполеоном. Что сделал Наполеон, когда вошел в Москву и обосновался в Кремле? Первое, что он сделал, это предложил переговоры, сидя в Кремле. Сказал, все, значит, я готов к переговорам, все, чего нужно мне, я достиг, давайте договариваться, я уйду, но вот мои условия. А ему сказали, а ты зимуй. Ты зашел, ты зимуй. И отступать, дорогой мой, будешь зимой, когда ты поймешь, как тебе там тяжело. И он действительно отступал зимой, и это отступление превратилось в катастрофу. Вот эта наполеоновская модель вполне сейчас может сработать в отношении Курского плацдарма, если это все уйдет в зиму. И отступать придется зимой, неся потери в ходе отступления, а потом еще и на плечах отступающих войск конфликт может распространиться военный на соседнюю Сумскую область.
А может быть это, знаете, как еще рассматривать? Слушатель один предполагает, во-первых, у них они хотели захватить Курскую атомную электростанцию, не получилось. Марина говорит, закрепиться там хотят, а оттуда запускать дальнобойные ракеты по городам. Но затем, зачем так сложно, если из тех же самых Сум теоретически можно запускать эти дальнобойные ракеты? Есть другой момент, что Зеленский понимает, что Донбасс для него потерян, но нужно для себя каким-то образом выгадывать, может быть, чуть повыгоднее, может быть, для него условия, плюс переходить чисто к террористической тактике, потому что стратегически не очень понятно, что он хотел. И тем самым создать сложные условия для руководства Российской Федерации, потому что, когда они зашли, 2000 человек в 28 населенных пунктах разного масштаба оказались фактически в оккупации. А когда мы говорим, что у нас специальная военная операция, а не тотальная война,
да.
И наличие мирных жителей там осложняет работу по ликвидации вот этих вот бригад, которые там находятся, потому что там фабами их нельзя бить, ничего, потому что там мирные люди. Вот на это расчет, ну, чисто террористический, нет?
Расчеты могут быть разные. Я не верю в планы реального захвата Курской атомной станции, потому что это значит расписаться, показать всему миру себя в роли атомного террориста. Антренного шантажиста. Не верю. Это очень серьезный удар бы нанесло, в первую очередь, по европейским союзникам, которые в ужасе от перспективы подрыва Курской атомной станции и каких-то неприятностей вообще с ней связанных. Так что не верю в такого рода план. А вот то, что какие-то иные планы были, верю. Я даже могу предположить, что, возможно, первоначально предполагался все-таки рейд с тем, что чтобы, зайдя в Курскую область, спустя какое-то время выйти оттуда и на обратном движении попытаться окружить и уничтожить вот эту группировку, которая сейчас действует на территории Харьковской области, в районе Волчанска. Может быть, такой замысел был, но если он и был, то он просчитывается, и, видимо, с учетом утраты внезапности он уже отменился. А вот сейчас Курск срабатывает как именно ловушка. Уйти и зафиксировать колоссальные потери крайне политически сложно, признавшись собственному народу, что это была, это была катастрофа. А чем дольше продолжаешь там оставаться, тем больше цена вот этой вот ошибки.
Как вы думаете, это все было сделано за авторством самого Зеленского и военачальников его, или же это было подзуживание со стороны, ну, не знаю, британцев, кого угодно?
Думаю, что это собственный замысел, поскольку там люди с сценарным мышлением у власти.
Киношники, то есть?
Да.
Вы про это, понятно. Ну,
со сценарным мышлением. Угу. И, видимо, это просматривалось как такой удачный, красивый такой слом старого сценария, который категорически не нравился, да, который вел к уже понятному всем результату. А вот здесь открыть как бы совершенно новый сценарный ход. И заметьте, в любом классическом фильме блокбастер есть один или два слома вот устоявшегося сценария, некий неожиданный поворот, который все меняет. Зритель уже привык к одному ходу событий, уже как-то представил себе, чем все кончится, а тут вдруг раз, и роковой поворот сценария все меняет. Вот нечто подобное, видимо, все-таки осуществлялось, задумывалось. Но сейчас это действительно может стать роковым поворотом в генеральном сценарии. Почему? Потому что это может стать чем-то подобным вот Курской битве в годы Великой Отечественной войны. Вот резервы будут последние резервы, которыми располагает киевское руководство, истрачены для удержания этого Курского плацдарма еще в течение 2 месяцев до американских выборов, как сейчас нередко говорят эксперты в Киеве. Вот, воевать будет нечем, а самое главное это деморализующее воздействие последующего отступления из Курска, потому что я вот опять-таки скажу некоторую вещь тем, кто так глубже размышляет над природой войны. Во время войны формируется общество военного времени. Вот если страна втянута в войну ну, больше года, а тем более там 2 и уже почти 3, вот все общество, оно как-то перестраивается. Изменились у людей и личные, и семейные, и профессиональные планы. И все, что раньше как-то делалось в условиях мирного времени, все перестроилось, адаптировалось. И сама психология людей восприняла уже вот это состояние войны. Угу. И вот если в этом обществе военного времени возникает вот такой сценарий неуклонного движения к поражению, и люди видят это каждый день, то в какой-то момент вот такой триггер срабатывает, как отступление из Курска, какое-то крупное, чувствительное поражение.
И
общество военного времени осыпается, ломается. Угу. Вот. Никто не хочет воевать, и никто не хочет продолжать это терпеть. Вот нечто подобное может произойти в связи с завершением вот этого курского вторжения. Курск может принести, ускорить завершение военного конфликта.
Сергей Борисович, еще одна тема остается у нас с вами 13 минут. Это задержание Павла Дурова в Париже. Странные уголовные дела против него. Кто-то говорит, что вот эти уголовные дела, которые наскоро и как будто бы даже не очень воодушевленно были собраны, это на самом деле, как это, первично, вторично совсем какие-то другие вещи, то есть политическая подоплека очень мощная есть, плюс там, как это, то, что Телеграм используется вообще повсеместно в Российской Федерации, в том числе и руководящими людьми. Про что все-таки сюжет Дурова?
Это, несомненно, политическое дело. Тут, в общем-то, правовая сторона, она достаточно искусственно выглядит и подтягивается
да.
под политический заказ, под политический план. Это, скорее всего, главным образом дело французское, но не исключительно французское, это тоже понятно. Я хочу пояснить здесь следующее. Вот сейчас в мире существует несколько таких технологических платформ, которые используют массовую цифровую коммуникацию. Да, ну, все знают там про Facebook, про нашу ВКонтакте, есть еще
Facebook запрещен.
Twitter X и так далее, есть еще некоторые, да, YouTube, да. всякие прочие вещи. И они приобрели колоссальное воздействие на общественное сознание, мировое общественное сознание. И это воздействие увеличивается. Так или иначе, вот все эти перечисленные мной платформы, а я перечислил не все, они взаимодействуют с правительствами. А вот что касается Дурова, он тоже взаимодействует. Это неправда, что он там как-то изолировался, какой-то остров создал. Но он сам решает, с кем ему взаимодействовать и в какой степени, и в каком формате. Вот, он продемонстрировал недопустимую степень независимости, в то время как платформа, не совсем независимости, но некоторую степень недопустимую, в то время как платформа стала слишком влиятельной. 20% взрослого населения мира использует Telegram.
Тогда что есть свобода сейчас в понимании западного мира? Если мы эту сторону рассматриваем, а не берем сторону, что мессенджером пользуются там, значит, представители правящей элиты, мессенджером пользуются там в целом, может быть, в каких-то еще специфических вещах его используют.
35 миллионов в России и 13 миллионов в Украине пользуются. Причем это активные пользователи, не только те, которые скачали это приложение, но те, которые постоянно заходят и используют. Причем напомню, что это три в одном. Это и мессенджер, это и социальная сеть, и это еще и собственная валюта, цифровая валюта, Тонкоин.
Да, и, кстати, здесь тоже
мне кажется,
момент.
Что последние обстоятельства сыграло роковую роль. В последние месяцы буквально, вот этим летом, Дуров активно посещал азиатские страны, одно за другой, и в том числе и на Кавказ ездил, и везде вел переговоры о том, чтобы продвинуть этот самый свой Тонкоин во внутренние расчеты. Вот тут он задел самые чувствительные, похоже, чьи-то струны, потому что это позволяло бы обходить барьеры на пути международных, межгосударственных платежей. Ну и в этой связи, видимо, какой-то план, который вызревал в отношении него достаточно давно, или соблазнить и перетащить к себе, или взять под контроль. Этот план ускорился просто. И вот так неудачно он оказался в Париже, и этот план был приведен в действие. Что меня смущает? Меня смущает тот факт, что он молчит. То есть он не изложил свою версию событий публично и позволяет односторонне излагать версии для него неблагоприятные. Вот если так продолжит он, то тогда может получиться так, что его дискредитируют фундаментально. Вот там уже включилась некая дама, которая ему предъявляет всякие претензии дополнительные, такие дискредитирующие. Там может быть и уголовное дело по поводу того, что якобы он своих детей там бил. Потом появятся...
У него их 100, как говорят, представляете? А это вообще повод для смягчения?
Потом появятся брошенные, изнасилованные, на кого когда-то покушались, кого когда-то обманули, ограбили. И найти такого рода людей за небольшие гонорары несложно, предоставить им трибуну еще проще. В итоге может происходить операция по фундаментальной дискредитации в одностороннем порядке. И потом, если даже он и уйдет от этого преследования, то действовать уже столь эффективно не сможет.
Борисович, ну, во-первых, вспоминаем Доминика Строскана.
Вот.
Вспоминаем кого-нибудь, Вайнштейн, не берем, это особая история. Кого бы ты ни... Там, Ассанжа, конечно, Ассанжа, вспоминаем, уж сколько говорилось и так далее. Но если одна страна решила топить человека через то, что он там кого-то потрогал за коленку, не знаю, не выплатил алименты или, может быть, кому-то дал подзатыльник, даже если на него будут работать все самые мощные адвокатские бюро мира, вряд ли это поможет, потому что, ну, как бы, истерию в прессе можно развить. Но это не значит, что в эту игру надо играть. Дуров молчать может по нескольким причинам. Во-первых, ему, скажем так, либо, например, рекомендовали вообще в прессе никак не отсвечивать, либо это было определенным условием, либо у него вообще своя тактика, потому что, ну, как бы ситуация странная, согласитесь. Про свободу хотела вас спросить. Когда на Дурова вот по таким поводом задерживают, под залог выпускают, ограничивают в свободе, говорят, что он там ответственен за всех педофилов, наркоторговцев и торговцев оружием мира. Это же все-таки лицемерие, а? И Б, это про свободу, потому что, ну вот, что позволено Цукербергу, то не позволено Дурову, как-то так, видимо. Потому что он русский, ну, еще к тому же.
Цукерберг пошел на покаяние в своем письме в адрес соответствующего комитета Палаты представителей. Он признался, что на него давили, что он там искажал информацию, он искусственно поднимал одни новости, опускал другие и фактически содействовал демократической партии Соединенных Штатов, но он пообещал, что больше так не будет.
И продолжил это делать. Главное пообещать и искренне раскаяться.
Но что здесь существенно? Конечно, абсолютной свободы нет и быть не может. И, кстати, и не нужна она, потому что абсолютная свобода такого рода платформ несла бы опасность, реальную опасность для человечества. Сотрудничать надо, но по какому-то внятному протоколу, прозрачному, не эксклюзивному. С одними я так сотрудничаю, с другими иначе. И я вообще сторонник того, чтобы на эту тему, я представляю, как сейчас скептики начнут ухмыляться, но я это все равно скажу, чтобы на эту тему была некая конвенция международная, утвержденная ООН, о том, как работать вот с такими глобальными платформами электронными. То есть какие-то правила должны быть универсальными и международными.
Сергей Борисович, они
работать
должны...
в пользу одних стран против других стран, в пользу одних партий против других партий. И не быть открытыми, да, вот для различного рода злоумышленников.
Нет, одно...
должны быть международными.
Да, и кажется мне, что если это будет в рамках мира, основанного на правилах, это будет так, что все свободные, все, соответственно, подчиняются и работают на демократическую партию Соединенных Штатов Америки, разделяют демократические ценности западного мира. Все, больше ничего. Потому что сейчас, ну, правда, выглядит немножечко лицемерно, когда свобода, она говорит, вот надо ее ограничить, потому что кругом педофилы. Да нет, можно при сохранении политической свободы отдельно бороться с педофилами. Потому что если ты за республиканцев, это не значит, что ты за педофилов. Если ты русский, это не значит, что ты за наркоторговцев. А со стороны западных стран и вот претензии, которые предъявляются Дурову, выглядят ровно так же. Просто мы тебя берем за то, что ты якобы потворствуешь каким-то злобным криминальным личностям мира, но на самом деле у нас к тебе претензии, потому что у тебя есть своя крипта, а крипта, она чья надо крипта сейчас в мире? У тебя влияние, которое уже растерял Марк Цукерберг, объективно. А у тебя, соответственно, что еще? Ты русский. Этого, в принципе, вообще достаточно.
Это уже почти приговор. Значит, я что хочу сказать. Вот мало кто об этом знает. В Соединенных Штатах Америки есть закон о приличиях, о правилах приличиях в сфере коммуникации. Угу. О правилах приличий в сфере коммуникации. Вот такое экзотическое немножко название, так оно переводится. Там есть раздел 230. И что он гласит? И этот закон пролоббировали никто иной, как тот же Цукерберг, тот же Google и так далее. Да. Они пролоббировали. И закон, это правило в краткой формулировке 230 гласит, что платформа, ее собственники, акционеры не несут никакой ответственности за возможные нарушения закона, предпринятой со стороны пользователей этой платформы. Они сами это пролоббировали и закрепили в американском законодательстве. И вот представьте себе, то, что они там у себя протащили в законодательство, это сейчас как раз нарушается в отношении Дурова. Там им это было выгодно, потому что иначе бы их гражданскими исками замучили все, кого обидели на их платформах. Да?
Есть.
А вот здесь им выгодно нечто совершенно противоположное. Но, правда, они тихонько пока помалкивают, и в этот конфликт вокруг Дурова не вмешиваются. Именно потому, что им тут же укажут, а у вас в законе...
Вот а у это. Европейцев, насколько я помню, Сергей Борисович, если не ошибаюсь, европейцев у них как раз, вот да, у них в законе есть такое, что организаторы платформ несут ответственность персональную за тот контент, который там существует. То есть, по сути, админы социальных сетей должны регулировать и отслеживать вот этот контент.
Там нет жесткой фиксации этого правила тоже. Угу. Но нет и освобождения от ответственности.
Да.
Поэтому возникает такое
коллизия правовая.
правовой такой вакуум, который можно заполнять различного рода другими решениями. Ведь Дурову приписывает соучастие. Соучастие. То есть он видел, что творится преступление, и он его не пресекал, не помогал его пресечь, и тем самым он помогал ему свершиться. Это такая манипуляция правовая, которую крайне сложно будет доказать в суде, но ее достаточно, чтобы предварительные все действия до суда совершить.
Сергей Борисович, все, у нас время заканчивается. Сергей Станкевич был с нами. Спасибо, ждем вас снова.
Желаю всем мира и добра.
Далее информационный выпуск в 2 часа с нами. В 3 часа в «Умных парнях» у нас очень интересный гость.